шановні друзі, це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – народний депутат, я не знаю, чи можна ще назвати, журналіст. Можна назвати?
Формально – ні.
Неформально – ні. Сергій Висоцький. Здравствуйте. Блогер все одно, в будь-якому разі, незважаючи на те, що депутат Верховної Ради. Пане Сергію, ми недарма вас запросили, звісно, вже зараз у ці січневі дні. Фактично, щодня можна відзначати, не знаю, з яким тільки присмаком, два роки. Два роки так званих диктаторських законів, 16 січня, 19 січня – початок силового протистояння на вулиці Грушевського в Києві і так далі, і так далі. Вже місяці буде Небесна Сотня, втеча Януковича до Росії і так далі. Ви були дуже активним учасником Майдану, дуже активно. Це я засвідчую. Я регулярно читав і продовжую читати ваші дописи у соцмережі Facebook. Може, я помилюся, скільки Майдан тривав? Десь місяців три, так, виходить?
Да,
загалом,
три,
починаючи з 21 листопада 2013-го.
Три з половиною.
Три з половиною. От в мене що з арифметики, ну, зовсім добре.
Да.
Ну, добре, понад три місяці, понад 90 днів. Я не знаю, був бодай один день, щоб ви не були на Майдані?
Ні, не було.
Я ж точно пам'ятаю, по ваших дописах. Потім ви стали народним депутатом. І от таке питання до вас. Коли було легше? Тоді, коли мерзло. Така погода, як зараз була, фактично. Чи зараз у респектабельних умовах Верховної Ради, під куполом?
Ну, ви знаєте, такі респектабельні.
Ні, а якщо серйозно, дійсно?
Ні, серйозно, я... Це складний питання для мене. Невозможно никогда оценить объективную ситуацию, когда ты смотришь на нее объективно, в ретроспективе. То есть для того, чтобы понять и честно, аналитически и честно, рефлексивно ответить на этот вопрос, нужно как бы, да, очиститься от того опыта, который был за эти два года. А за эти два года ведь состоялся не только Майдан, но и война.
Война, и отрывая.
Да, которая продолжается. Я же помню все эти, знаете, и я помню, как я в марте, когда произошла оккупация Крыма, и... Мы всерьез сидели там, ну, когда мои друзья, скажем так, они стали частью этой власти, я, конечно, частью формально этой власти новой, постмайданной не был, но понятно, эти коммуникации сохранились, там статус советчика какого-то он сохранился, и, знаете, я приехал там в 3 часа ночи домой, вот, и жена моя любимая, она и не спала еще тогда, я приехал в ужасе, потому что... Я понимал, что готова операция в России. Я, ну, у нас были эти данные уже, да? Там десантная операция по захвату Киева в России, она уже разработана.
Молодые киевцы, до речи, не выгодки.
Это нет, это 5 тысяч. Это были готовы уже самолеты в марте на вылет 5 тысяч человек десанта, там ликвидация всей нашей верхушки, тогда послереволюционной власти. То есть, и, знаете, и как бы... Ну, наверное, это была такая ситуация какого-то абсолютно непривычного ужаса, потому что гражданское противостояние, эскалация на Майдане. То есть это, в принципе, с самого начала Майдана, если и посмотреть тогда мои какие-то записи, колонки, которые я писал, ну, было все понятно. То есть понятно, что Янукович не победит. Было, конечно, ну, непонятно, что такое ценой. Ну, знаете,
а, вы верили в то, что когда Янукович был на Банковиче, будет перемогать?
Я не верил, я знал.
Вот.
Друг... Ну, потому что там тренд был понятен абсолютно. Так же, как понятен сейчас тренд, кстати, по проигрышу Путина и по там, разрушению России. Это то, что можно понять аналитически.
Тривалейший тренд, вот. Еще до Путина. Тривалейший.
Ну, конечно, да. Но, тем не менее, вектор-то понятен. Он не может, этот вектор, окончиться наверху.
Это обрунтованный оптимизм?
Абсолютно. Это аналитика. Вот. То тогда вот эта ситуация переживания какого-то абсолютно... Ну да, вот военные ситуации впервые в жизни, впервые в истории государства, да, понимание, что там завтра или даже вот через час сюда могут какие-то спуститься зеленые человечки, там тебя убить, и нужно будет спасать там семью, нужно будет там брать автомат. Я, кстати, в это время поехал, ну чуть позже, в апреле, значит, купил все, что нужно. У меня до сих пор лежит собранный так военный рюкзак дома, там бронежилет, каска. Автомат, ну, охотничий карабин, ну, де-факто автомат, он перекидывается.
Не калаш, але карабин.
Как, ну, калаш, по сути,
а,
да.
Абсолютно.
Ну, конечно, да, там в сейфе. Ну, то есть, в принципе, тогда вот полностью была готовность, потому что я понимал, что нужно будет, наверное, ночью взять автомат, идти, вот, и куда-то там на рубеж Броваров и защищать Киев. Поэтому, то есть, я не могу сказать сейчас, оценивая ситуацию Майдана, ну, что это была самая сложная ситуация за два года, даже когда там начались убийства и преследования, ну потому что потом мы пережили очень много.
Ну, до речі, 22 січня Сергій Нігоян і Михайло Жизнецький.
Первые жертвы на Грушевского. Вот. Но то есть ретроспективно оценивая, это, конечно, это были года, два года, которые прошли за 20. По опыту, по тому, что мы вообще прожили в государстве. Кстати, по тому прогрессу, как это не прискорбно связывать прогресс в государственном строительстве и в государственности как таковой с такими событиями. Но это та цена, которую мы заплатили за 2 года как государство, за то, чтобы стать, наверное, более государством, чем были
раньше. Тобто не шкодуєте, що ви стояли на Майдані отак щодня, як ви самі зізналися?
Ну как, это исторический процесс, знаете, нам повезло всем жить, ну, знаете, вот можно ли меня назвать меня журналистом, вы сказали нельзя.
Я за вами порадився.
То есть у журналистов, у них же такое, психология, она, наверное, где-то осталась. Это же такой психологический момент, то есть любой журналист хотел бы оказаться где-то там, да, в эпицентре событий. Да, это да, почему у журналистов всегда привлекает война, все сломя голову едут там в какие-то зоны.
Ну, для пересічної людини, не дай Бог, щоб ти жив в эпоху змін, якщо в Китаї казали. А для журналіста, ну, поки.
Это такое, знаете, вот у журналистов и политиков в этом есть определенное сходство, да, то есть ты всегда жаждешь участвовать в каких-то сломах исторических, да. То есть журналистика и политика, она может проявиться в полной силе только тогда, когда есть слом эпох, когда есть вот эта трещина, которая разделяет одну эпоху от другой. И мы живем абсолютно в этой трещине исторической. Исторически не только Украина. Весь мир переживает вот этот слом эпох, такую кали-югу, которая будет сменяться чем-то другим. Мы видим, что ну, ломаются режимы, ломаются зоны стабильности, будет перекройка географических карт, перестройка экономической модели. И это невероятно интересный период для того, чтобы жить в нем, если ты имеешь ну, некую историческую, исторический угол зрения на это все. То есть, условно говоря, это как жить в период становления Римской империи или ее падения.
Да,
как,
а не прикро, жить, хоч людина молода, вам 30 років. Да, ну, да, ви не дівчина, можна озвучити ваш вік, але все одно деякі вважають, що так, Україна буде, вона відбудеться і буде процвітаючою державою, але не зараз. Может, через 20, через 30 років. Погоджуєтеся?
Послушайте, ну это же исторический процесс. Мы хотим, знаете, вот есть... Я как депутат же, да, должен
так,
сейчас
так,
вещать абсолютно...
Так.
Ну, достигнем, перемога сплошная. Но есть историческая динамика, которую мы не обойдем. И пообещать безответственно, что в этом году все в Европе будет, ну, это невозможно. То есть тот путь, который мы сейчас проходим, другие страны, первооткрыватели, скажем так, вот... подобных общественно-политических систем, которые мы сейчас строим, и которые мы защищали на Майдане, кстати. Это свобода, классическая свобода, равенство, братство. Да? Это свобода в понимании западной политики. Это свобода невмешательства государства, свобода принятия решений, свобода выбора своего. Государства проходили там 200-250 лет. Вот Америка по этому пути шла 250 лет. И воевали они за свою независимость, и за свои ценности воевали во время гражданской войны.
Навіть ці 30, не ці кілька десятків років, про які я сказав.
Более того, послушайте, вот та система американская свобода, которая выработалась, это все равно система последних 100 лет. И если говорить о коррупции, то да, коррупция где-то сохраняется до сих пор. Еще в 30-х, даже в 50-х годах были широкомасштабные там фальсификации на выборах.
Мэров,
да. И это те проблемы, которые любое государство продолжает преодолевать даже в развитом состоянии. То есть, ну, это те проблемы, с которыми всегда оно сталкивается. Мы развивающееся государство, у нас есть пример там других государств, Мексика, которая 200 лет живет просто в такой системе. В коррумпированной, в патерналистической, и страны Латинской Америки, независимость которых, мы же забываем, что парад независимости там, в Латинской Америке, он начался в середине 19 века. Они там 150, кто-то 200 лет живет в системе независимого независимости.
Если вы уже задали Латинскую Америку, да, то да. За деякими данными, вы, как людина, яка цікавитесь и международной политикой, кажуть, що досі Чилі. Уже Піночета давно навіть і в живих нема. Чилі – найбільш розвинута держава Латинської Америки. То, може, це шлях для України?
Я не думаю, что авторитаризм...
Авторитарный.
Я не думаю, что авторитаризм – это путь, потому что... Как вам сказать? Здесь есть же простое понимание... Даже не понимание, я неправильно говорю. То есть путь авторитарной модернизации – это один из исторических этапов, которые проходили некоторые страны. То есть, путь авторитарной модернизации, он был в чем-то… Это классический пример, самый как бы, такой успешный – это Турция, это Южная Корея. Вот две страны, которые прошли этап авторитарной модернизации. И Сингапур, кстати. То есть мы многое говорим о том, что… Вот классно, вот да, у нас наш президент начинал свое правление с того, что цитата Ли Кван Ю о том, что можно посадить трех друзей.
И, адресовали да, пану Яреме.
Если Масейчук это первый друг, то я не знаю, кто еще два, скажем так. Но это один из исторических сценариев по...
Корисний для Украины, для два украинца, три гетьмани? Корисний?
Давайте дальше. То есть это один из сценариев. Возможен ли он в условиях нынешней исторической парадигмы и нахождения нас в Европе, фактически, географически? То есть мы как-никак привязаны ценностно к тому берегу, к западному берегу. И все наши внешнеполитические векторы, да, все наши внешнеполитические потуги какие-то, наша даже работа над законодательным полем, потому что мы фактически два года работаем, вернее год в парламенте, уже чуть больше года, работаем над гармонизацией украинского законодательства по отношению к законодательству Европы. Он перечеркивает возможность авторитарной модернизации. Потому что на авторитарную модернизацию у нас не будет просто ресурсов. Авторитарная модернизация очень ресурсоемкая штука. И если Турция проходила эту модернизацию в условиях после Первой мировой войны, и, в общем-то, в понимании...
Ататюрк.
Да,
Ататюрк,
да.
Вся эпоха.
И у них были собственные ресурсы для этого определенные. И, кстати, эта модернизация все равно была доделана в той модели, которую нарисовал Ататюрк в 80-х годах, когда они все равно Турция вписалась в противостояние двух блоков и заняла прозападные позиции. И тогда, в общем, там пошли инвестиции американские в 80-х годах. Там такое благополучие наступило еще не сразу. Это не 70-е, не 60-е годы. Это когда Турция выбрала свой вектор, вступила в НАТО. Вот, там прокрутились 100-миллиардные инвестиции американские военные. В том числе она смогла создать подушку для того экономического рывка, который произошел, кстати, при Эрдогане, который начал отступать. Авторитарная модель в чем-то осталась, но он начал отступать от курса Ататюрка. Вот, Южная Корея была полностью вписана в противостояние двух блоков. И тогда это модернизация хунты черных полковников.
Справжняя.
Да, настоящая, кстати, абсолютно. Ничего. Кстати, абсолютно честная, кстати, и успешная модернизация Южной Кореи, которая произошла при военном режиме. Она тоже спонсировалась западными странами, потому что был интерес сбалансировать в Азии.
Але це не шлях України.
В этой исторической перспективе, в нашей исторической ситуации, в нашей географии абсолютно нет. Мы европейская страна, европейское общество, и простите, но если мы выбираем путь авторитарной модернизации, то ну в чем, как вам сказать? То есть я все-таки считаю, что Майдан это же было о свободе. О свободе, о свободе воли, о свободе выбора, о праве человека, в том числе, совершать собственные ошибки.
Пане Сергію, так, от ми всі ці такі історичні екскурси для інших держав, і, звісно, для самої України, ці дати січневі згадуємо. А згадаємо дату 22 січня, День Соборності. Петро Олексійович Порошенко, президент України, звернувся до українців з приводу цієї дати. От послухаємо фрагмент його виступу.
Але є один висновок з тих буремних подій, які має практичне значення для сучасних політиків і для всіх громадян. Тоді ненависть до України виявилася спільним знаменником що для червоної, що для білої Росії. А от брак нашої внутрішньої єдності перед московською загрозою обернувся втратою незалежності. Це суворий урок для всіх нас. Я вимагаю, аби його засвоїли і коаліція, і опозиція, і позапарламентські сили. Як президент не допущу повторення помилок минулого.
От про це заявив президент України Петро Порошенко. Пане Сергію, нагадаю, що гостем студії сьогодні є Сергій Висоцький. Саме до вас адресую запитання, як уже народного депутата. Ви член Народного фронту, політичної сили, прем'єр-міністр Арсенія Яценюка. Оця єдність є, про яку казав пан Порошенко?
Ну, зачем же, як це нам портить такими вещами такое хорошее интервью. Я же должен буду как-то отвечать на эти вопросы. Слушай, ну нет, конечно, я не вижу полного единства. Я вижу, что единство гораздо больше, чем в 2005-2006 году.
Я вижу, что Ющенко-Тимошенко было.
Ну, конечно, да, потому что этот, извините меня, публичный срач происходил просто на глазах у всего честного мира. Конечно же, какие-то выводы сделаны. Но мне кажется, что до конца все-таки эти исторические уроки, я обтекаемо скажу, они не усвоены, причем всеми сторонами. Это единство нужно для того, чтобы мы четко понимали внутри политической элиты, несмотря на все наши там противостояния, на все наши конфликты, что нам нужно выбрать для Украины сознательно понятную геополитическую роль. То есть я считаю, что мы можем занять эту нишу по модерации вот тех отношений с теми государствами, которые будут на восточной границе образовываться после того, как будет обрушение России. То, что оно будет, я в этом уверен, я не вижу ресурсов для сохранения
государственной Российской Федерации. Пане Сергію, а це сама політична еліта України. Є думка, що Майдан переміг, Янукович втік, а еліта не змінилась ані на йоту. Хоча і склад Верховної Ради помінявся, зокрема ви, новий народний депутат, який до цього, до обрання жодного дня не пропрацював ані в уряді, ані в Верховній Раді. Зараз ви на це відповісте. Я наведу думку, яка висловлювалася саме в ефірі Радіо Свобода. На вашому місці сиділа людина, відомий дисидент радянських часів, правозахисник Семен Глузман.
И оказалось, что эта украинская демократия больше напоминает анархию. Когда всем все можно, но ответственности никакой нет. И мы постоянно выбираем себе лидеров. Я говорю не только о президенте. Парламент здесь тоже очень важен. Мы выбираем худших. Сейчас уже столько лет прошло. Ведь на самом деле Украина очень богата умными, толерантными, способными людьми. И никого из них не подпустили. Ведь все время тусовка идет одна и та же.
Вот такая думка. Та же самая тусовка. Вы ее представник, пана Сергеев?
Я слишком уважаю Семена Фишевича, чтобы с ним говорить, что он в чем-то не прав. Но у него свой угол зрения, как у общественного деятеля. Да, как у человека, который должен думать, скажем так. Знаете, когда-то покойный политолог Левинец сказал, журналист всегда думает, наверное, общественный деятель. О предельно хорошем сценарии. Ну, он должен задавать стандарт, он должен задавать планку какую-то. А политик думает о практической реализации. Да. То есть политик живет в той ситуации, в которой сейчас наблюдается. Зрители от футболистов отличают то, что зритель может думать как лучше, может хотеть, чтобы его команда заняла первое место в каком-то первенстве, да, может там кричать, поддерживать с трибуны или критиковать даже.
Сказать, а футболист має можливість забити гол, да, або зіграти в договорному матчі.
Абсолютно, да. Вот. И, в общем-то, каждый футболист, он играет на ограниченном поле с ограниченными игроками. И вот идет матч. В следующем парламенте или на следующем политическом цикле будет смена поля, смена матча, смена игроков. Но пока мы все живем в той позиции, в которой живем. И я, к сожалению, тут не согласен с Семеном Фишелевичем, потому что у людей же есть такая тенденция, они всегда хотят из прошлого помнить хорошее, а забывать плохое. Воспоминания негативные, они мозгом естественным путем как бы вымываются. Мы помним хорошее, мы помним какие-то эпизоды нашего детства. Вот. Я бы хотел просто, чтобы люди, когда говорят, при всей той критике, которую я воспринимаю, по отношению к себе лично, как парламентарию, ну вот, и, ну, это объективная критика часто. Я не спорю, там, да, что мы многое, может быть, и не сделали, и не делаем. И, может быть, даже не сделали.
Але.
Але. Да? Вспомните, как это все было при Януковиче. Вспомните,
что зараз говорили. Зараз вважаєте краще.
Ну, вспомните просто.
Да,
вспомните.
Не, просто дивіться, деякі вважають, не тільки пан Глузман, кажуть, так, знову ж таки, різко помінявся склад Верховної Ради. Янукович сидить там день в Ростові чи в Москві, хоча, до речі, каже, хочу повернутися, але це вже більш анекдотичний персонаж. Але ж всі ці відомі особи, Ахметов, Коломойський, Григоришин, інші, вони залишилися. Опоненти лідера вашої політичної сили Народного фронту Арсенія Яценюка звинувачують прем'єр-міністр, тому що він нібито ставлений олігархів. Опоненти Петра Порошенка, президента, звинувачують його, що він президент, а й сам він олігарх. То що, ця так звана деолігархізація не відбувається?
Я чітко, у мене є дуже чітке розуміння от нинішньої ситуації. Знаєте, я при Януковичі, от у мене буквально два моїх товариша. И они были крупными бизнесменами достаточно, но не, знаете, это не уровень вот этих вот, да, глобальных игроков. Да, они сидели в СИЗО, потому что у них семья отжимала бизнес. Просто пришли, посадили людей в тюрьму и ждали, пока они подпишут просто бесплатную дарственную на каких-то там водителей очередных. Да, это власть. Наша власть, при всех ее недостатках, при всей там коррупции, которая сохраняется внутри, и, ну, при всем, знаете, ну, этого сейчас не происходит. Не происходит. Да? Это власть, наша власть, и власть Порошенко, Яценюка, там, моя в чем-то. Да? Я точно понимаю, что они будут расстреливать людей на площади.
Не будут.
Не будет. Я точно понимаю, что в итоге, знаете, ну, простите, вот за два года, давайте хотя бы посмотрим на какие-то базовые вещи. За два года что мы сделали? Да, Украина подписала ассоциацию с Европой. Подписала? Того, что не могла сделать. 10 последний год подписала. Да? Мы фактически отказались от российского газа. Мы весь январь сейчас живем без российского газа. Да? Это громадный шаг в сторону реальной независимости. Не декларативно, это не глечики имени Ющенко. Да? Это реальная независимость Украины от страны-агрессора. Это сделано? Сделано. Законодательство, адаптация законодательства к Евросоюзу произошла глобально? Произошла. Требования нормативные выполнены? Выполнены. Зона свободной торговли подписана? Подписана. И наши товары уже начинают беспошлино въезжать в Евросоюз. Безвизовый режим нам дадут? Дадут. Ребята, за два года сделала то, что не делалось 20 лет в государстве.
Я вам дуже дякую, пане Сергію. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був народний депутат Сергій Висоцький. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.